В эфире Ruboradio.com.
Добрый вечер. В эфире передача «Культура и современность». С вами ведущая передачи Константин Стариков. Ну и как всегда, мы говорим о культуре и современности, прежде всего в нашем городе и в мире вообще. Сегодня я хотел вам рассказать о следующих культурных событиях, а именно, в MIT очень много интересных музеев, выставок, и одна из них — это выставка кинетической скульптуры. Может быть, наши слушатели интересуются именно кинетической скульптурой. Что такое кинетическая скульптура? Это скульптура, которая движется. То есть механизмы скульптуры в движении. И довольно-таки интересное явление. Выставка Gestural Engineering, The Sculpture of Arthur Ganson. Артур Гансон, американский скульптор, выставляется сейчас в MIT, известный скульптор, который специализируется в этой области. И зайдите на интернет, посмотрите просто для интереса, что это за такие машины, которые художественным образом подбрасывают стулья, выбрасывают какие-то бусы черные. То есть все это очень необыкновенно интересно. И эта выставка будет продолжаться в июне, и у вас еще будет возможность увидеть ее по следующему адресу: 265 Massachusetts Avenue, Кембридж, Массачусетс. Другая выставка, которая может понравиться любителям скульптуры, происходит тоже вплоть до 24 июня, то есть еще много времени, чтобы ее увидеть. И это выставка Питера Липсета и Джорджа Шервуда. Адрес Бостонской галереи скульпторов 486 Harrison Avenue. Опять-таки, по-моему, необычно, современно. И если у вас есть время и желание, то пойдите посмотрите. Мы говорим столько о музыке, что, по-моему, эту тему просто не обойти. Шопен, любители Шопена могут побывать на Шопен симпозиум. Симпозиум Шопена учрежден в 2008 году консерватории The River School Conservatory, которая находится в городе Уэстон, Массачусетс. В этом году в симпозиуме примет участие пианист Сергей Бабаян, пианист Эндрю Тайсон, меццо-сопрано Виктория Аветисян и ученые-специалисты в области шопеноведения Джонатан Белман и София Чачлинска. Полностью информацию об этом событии можно получить на веб-сайте www.riverschoolconservatory.org. Симпозиум откроется концертом пятницу 15 числа, то есть вот-вот, в 7:30 часов вечера. Ну и немножко о балете. Балет в Бостоне, и с 13 по 17 июня Boston International Ballet Competition предоставит вам возможность увидеть достижения юных танцоров в возрасте от 13 до 25 лет. Boston International Ballet Competition основана в 2011 году Валентиной Козловой, чтобы предоставить профессиональным молодым танцорам возможность соревноваться в дружеской обстановке перед международным жюри, в котором примут участие известные учителя балета. Вот. По-моему, очень должно быть яркое явление, и это можно увидеть в Cutter Majestic Theater, который находится на 219 Tremont Street в Бостоне, и полную информацию можно получить на веб-сайте www.bostonibc.org. Вот. И еще пару событий. В среду, 20 июня, в 7:30 вечера состоится премьера документального фильма «Вторая жизнь Бостон» Марии Герштейн. Это фильм о судьбах русских эмигрантов, о их творческих реализациях, о вкладе в русскую и американскую культуру. В следующий понедельник режиссер Мария Герштейн будет у нас в студии. Если вы захотите задать ей вопросы, пришлите на страничку Facebook Ruba Radio. Эти вопросы я постараюсь их задать в прямом эфире. Хочу обратить также ваше внимание на спектакль Аддити Бреннан Кэппел. По-английски называется этот спектакль «Love Person». Несмотря на то, что это американский спектакль, я думаю, что бостонскому русско-американскому зрителю эта постановка будет не безинтересна. Этот спектакль привлек мое внимание тем, что в спектакле актеры играют роли на трех языках: английском, санскрит и на языке для глухонемых. Такое смешение речевых установок необычно. Да и вся даже биография самого драматурга здесь интересна сама по себе, потому что Аддити Кэппел, опять-таки для нас это такое не экзотичное имя, но это женщина, она актриса и драматург, выросла в Швеции, в семье родителей из Болгарии и Индии. И мне кажется, что это должно быть очень интересно. Это спектакль о любовных отношениях четырех людей, которые так или иначе находятся в прямой зависимости от языка и внешних обстоятельств. Спектакль можно видеть до 23 июня в театре Company One, который находится, опять-таки, на Тремонт-стрит, 539, это точный адрес. Дополнительная информация доступна на веб-сайте www.companyone.org. Вот, и, наконец, одно из самых замечательных культурных событий в нашем городе — это приезд к нам актеров Государственного театра наций Москва, так называется, по-моему, это театр наций Москва. И актеры эти, конечно, Чулпан Хаматова и Андрей Меркурьев. И они едут к нам со спектаклем «Бедная Лиза». Спектакль начинается в 7:30 часов вечера 17 июня в Джон Хэнкок Билдинг. И мы еще поговорим об этом. И не знаю, навряд ли удастся нам пригласить Чулпан Хаматову, но кто его знает, а вдруг... Ну вот, друзья, это наши культурные события, которые будут так или иначе происходить на этой неделе. Я, может быть, забежал вперед, и особенно вам рекомендую сходить в среду, 20 июня, через неделю, на премьеру документального фильма «Вторая жизнь Бостон». И в данный момент мы возьмем небольшую паузу и вернемся, потому что у нас сегодня в студии гости. Вот я даже вам ее могу представить. Это Ольга Параманская-Белл. Она профессиональный музыкант, скрипач. Она, между прочим, принимала участие в том самом фестивале, о котором мы так много говорили. Тот самый Рахманиновский фестиваль, который с таким успехом прошел в Бостоне. И, пока у нас нет прямых звонков в студию, но тем не менее, если вы нас слушаете и вам это интересно, пишите на Facebook, и Ольга, надеюсь, вам ответит, сумеет более подробно. Итак, пауза, вы слушаете передачу «Культура и современность», оставайтесь с нами.
За третьим перекрестком, и оттуда строго к югу всадник золотою саблей в травы густо сеют звезды, слышишь? Гроздьями роняет небо, из прорех зерно стальное, горные лихие тропы, покрывая пеленою, дороги сплелись в тугой клубок влюбленных змей, и отдыхая вулкана в туманах, имеет крыло лукавый, смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Его причала сизый парус, парус белый делят небо от начала до рассвета рваной раны, слышишь? Море омывает шрамы, осыпая крупной солью струпья цвета бычьей крови, словно память древней боли, дороги сплелись тугой клубок влюбленных змей, и от дыхания вулкана в туманах имеет крыло лукавый, смирись, и все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. надвое дорога, слышишь? Правый путь идет на пристань. Путь окружный в горы к югу, но на свете нет дороги, чтобы нас вела друг к другу. Дороги сплелись тугой клубок влюбленных змей и от дыхания вулкана тумана немеет крыло лукавый. Смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней небесных стран сегодня будет тепло. Тугой клубок влюбленных змей и от дыхания вулкана тумана немеет крыло лукавый. Смирись, мы все равно тебя сильней, и у огней
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер, добрый вечер. Вы снова с нами в студии Константин Стариков, передача «Культура и современность». И с нами Ольга. Здравствуйте, Ольга.
Добрый вечер.
Ольга Патраманская, как я уже сказал, профессиональный музыкант. А также с нами в студии профессиональный звукорежиссер Георгий.
Вот, как обычно. Вот так вы меня решили профессиональным звукорежиссером назвать, да?
Все очень профессиональны.
Вы задираете сильно планку, Константин. Ну, спасибо за такую оценку моего творчества. Я профессионал бы себя не назвал, но во всяком
случае... Мы стараемся, да. То есть я думаю, надеюсь, что с каждой новой передачи мы планку поднимаем. Вот, и простите нас, если мы делаем какие-то ошибки. Вот, я стараюсь меньше мычать и говорить что-то более толковое. Вот. Но сегодня я хотел поговорить, опять-таки, не знаю, почему это так получается, я, в принципе, человек более склонен заниматься литературой, но так или иначе к музыке тянет. И у меня много друзей, которые музыканты, жена у меня тоже профессиональный музыкант, и так или иначе мир музыки, он нас в Бостоне окружает. И Ольгу... Я хорошо знаю, она замечательный музыкант, прекрасный человек, и мне очень хотелось, чтобы вот предоставить вам возможность услышать, что она нам сегодня расскажет. Но не будем много говорить, и, Оля, я, может быть, прямо начну и задам вам вопрос такой, может быть, не очень оригинальный, но расскажите...
Каверзный.
Да, каверзный, а именно... Расскажите, пожалуйста, о себе, когда вы приехали в Бостон, да, что, как и почему.
Как я приехала, да, небольшая история. Приехала я из Киева, и абсолютно я не собиралась ехать в Америку. Я думала, что я останусь в Киеве, заведу семью и буду работать в каком-нибудь национальном оркестре, надеялась. Но судьба сложилась по-другому. Киевский симфонический. Я познакомилась с педагогом. Я участвовала в музыкальной академии в Киеве. Познакомилась с педагогом, который из Нью-Йорка был в то время. Марк Лакирович его зовут. Вот. Что-то он во мне увидел. Не знаю, не уверена, что. Какой-то,
я,
наверное,
Марка знаю,
потенциал.
У него очень хороший глаз. Или даже, можно сказать, хорошее ухо. Да. В данном случае.
И он меня пригласил приехать учиться у него здесь, в Бостоне, в Lonely School of Music в Кембридже. И я приехала как бы с тем, чтобы поучиться, приехать обратно в Киев, преподавать или играть. Но я осталась и проучилась 4 года, и потом начала работать здесь, начала работать в той же школе, в которой я училась. Они меня взяли... как педагога в подготовительной школе, работать с детьми и преподавать камерный ансамбль. Вот, то есть я как бы осталась здесь, застряла. Ну и вышла замуж тоже. В общем, это помогло застрять.
Это как бы взаимозависимые были?
Очень взаимозависимые, потому что мой муж тоже музыкант, и мы познакомились, как бы для меня это была халтура. Вот, я записывалась для его альбома, у меня рок. Музыкант, певец.
Мы еще к этой теме, кстати, вернемся, потому что очень интересная тема.
Вот, и как бы я для него записывалась, и так мы познакомились. Вот, вот такая небольшая история. В общем, здесь я теперь преподаю, играю, так сказать, фриланс.
Ну, мне кажется, что вы очень скромны, потому что я, когда готовился к этой передаче, и нашел на интернете, что как бы распечатал вашу биографию, и там даже говорится, что вы являетесь запасным, я не знаю, как... Сейчас у нас Еврофутбол, поэтому запасным игроком.
Запасным игроком.
Бостон Симфони, это правда?
Бостон, да, это правда.
А как это называется? Второй состав или...
Assistant member. Это называется. У них есть такой, как саблист. По замене они звонят и говорят,
то есть,
вот,
если вдруг приходите. Из первого состава кто-то по какой-то причине. Но значит ли это, что вы должны вместе с ними репетировать? Значит ли это,
да,
что
конечно.
Вы должны
знать весь репертуар? Они приглашают тебя на определенную программу. Допустим, вот мы будем играть такую-такую симфонию, и две недели репетиции, две или три недели репетиции, потом два концерта, как правило.
Вот, то есть, они... то есть это само по себе достаточно престижно, соответственно, как бы это...
Ну, в принципе, да. Но дело в том, что распределение тут такое очень интересное. То есть
это
бостонский,
скорее более политический, чем как-то распределяется.
Дело в том, что как оркестры тут устроены. Бостонский симфонический оркестр, конечно же, все знают. Это такая высокая мирового значения и качества оркестры. А бостонский симфонический, в принципе, я так для себя поставила на втором месте, да, после Boston Symphony. Вот, он, немножко он по-другому устроен, у них очень много, на самом деле, аматоров, но очень высокого уровня. Это такой очень mix of things. Это, у них есть студенты, у них есть профессионалы.
То есть аматоров, есть... вы имеете в виду много любителей теоретически, то есть не профессионалов теоретически.
У них определенный процент. У них очень все сбалансировано. То есть у них много профессионалов, студентов и аматоров, ну, на последних пультах,
как
допустим.
Как бы дилетант, пары. Но в хорошем смысле слова.
Да, но очень хороший.
Да, да, очень хороший. Очень,
да. Очень высокого уровня
это дилетант. Это все равно как конфеты. Я когда каждый раз в Сиэтл еду, я покупаю шоколадные конфеты «Дилетант». Они, по-моему, самый лучший шоколад, где... А называется «Дилетант». Вот.
Но дело в том, да, что это просто такая политика... Дирижер, политика оркестра. У них так
устроено. То есть это на постоянной основе. Но я думаю, что дилетант, на самом деле, не совсем правильное слово. Скорее, может быть, любители в плане того, что это люди, которые... Это, может быть, не единственный у них заработок. И, может быть, даже
да,
не основной.
Да, вполне возможно, да.
Это совершенно не значит, что они... Как-то это влияет на качество их исполнения. Ну, я, опять же, ничего об этом не знаю. Я представляю, что для меня профессионал-любитель отличается только тем, что профессионал как бы непосредственно только этим на жизнь зарабатывает.
А любители
да, чем-то
еще. Именно для любви, именно от слова «любовь».
И занимается,
да,
этим,
потому что
из
любит.
Любви к, в данном случае к искусству, а в вашем случае к конфетам. Да,
да, да. Ну, оркестр, конечно же, звучит очень хорошо, и он уважаемый, на него ходят. Но просто для меня было интересно, потому что я готовилась очень долго, чтобы прослушаться в оркестр, Бостонский филармонический оркестр, знаете, звучит хорошо. Я прослушалась, они мне тут же позвонили. Я пришла и села рядом с дедушкой. Дедушка такой сидит рядом со мной, который там едва ли играет что-то. Вот. Но он там сидит уже последних 30 лет.
То есть он не мешает?
Он не мешает. Главное, что он не мешает.
Скажите, а насколько часто вы попадаете именно на выступ? То есть статистически, насколько часто? То есть это же не первый состав, значит, это запасной состав, как бы, да? Опять же, используя футбольную терминологию, которая мне понятна. Насколько часто вы оказываетесь вот и действительно играете?
Я вот первый раз я прослушалась, я сыграла две программы с ними, то есть я всю осень играла с ними. И второй раз я прослушалась, опять сыграла две программы, а потом они как-то так забывают о тебе. Потом опять нужно о себе напомнить, mm-hmm. пойти прослушаться, сказать, вот я есть. Они опять тебя позовут. То есть такая интересная система.
Вот как раз мы заговорили о любителях и профессионалах, да? То есть вам было, наверное, лет 5-6, когда вы начали заниматься музыкой?
4,5.
4, видите, как я угадал.
Да.
То есть русская школа, она всегда подразумевает, что с раннего детства ребенок начинает заниматься музыкой, может быть, родители уже заранее выстраивают его будущее, да? И мой вопрос заключается в чем? Вот насколько это важно? Потому что я знаю, что многие американцы, они начинают позже заниматься музыкой. Вы думаете, что эти музыканты, так называемые любители, они просто, у них не было возможности? Или насколько важно вот начинать именно с шести лет, там, с пяти,
ну, четырех. Ну, достаточно, конечно, довольно важно, потому что как бы в любом, даже в изучении языков, да, в любом мастерстве раньше начнешь, как бы больше возможностей потом, да, то есть раньше это станет частью твоей
жизни,
да. Вот, и, конечно, все всегда начинали очень рано в Киеве, в Украине, в России тоже, конечно же. И в советские времена был очень жесткий отбор, конечно, нельзя было так просто попасть в музыкальную школу. Тут же, как бы, работая в музыкальной школе здесь, я понимаю, что любой, кто приходит, платит деньги, говорит, да, все будет хорошо, выучим тебя на скрипке. Все, а там, конечно, был жесткий отбор, и слушали, всегда проверяли слух, ритм. Если хороший слух, можно на скрипку. Не очень хороший слух, на фортепиано давали всегда.
Вот. Я думал, что длинные пальцы нужны для этого, нет?
Длинные пальцы, возможно. Если длинные пальцы и хороший слух, тогда на скрипку. Конечно, ритм проверяли. И, конечно, это важно с раннего возраста, потому что это вливаешься в это дело, и лучше потом качество твоей игры и так далее. Но что интересно, что, конечно же, приходишь в музыкальную школу там в Киеве или в Москве или Санкт-Петербург, и педагог старается из тебя сделать солиста большого.
Вот
да, то есть сразу большие, сразу виртуоза, солиста. Тут же все-таки все направлены на то, чтобы сесть в оркестр, допустим. А у нас все было сконцентрировано на том, чтобы ты был самым лучшим. Поэтому, когда попадаешь в музыкальную школу, как правило, с тебя берутся и как бы, ну, уже становишься музыкантом.
Но, соответственно, попасть там тяжелее, чем здесь.
Попасть тяжелее, естественно.
Конкуренция, больше конкуренции. И, наверное, даже попадая в эту атмосферу, наверное, конкуренция...
Ну, как бы не чувствуешь конкуренции, когда тебе 5 лет, там, не особо, да. Ну, как бы с малых лет я была в ансамблях скрипачей, потом мы ездили в Литву, в Европу, мы ездили в разные страны, играли концерты, это было очень интересно, конечно же, это твой интерес подогревает, и когда пришло время поступать в университет или в училище, ты понимаешь, что чего в жизни ты больше не умеешь, как играть на скрипке.
Поэтому это уже нет другого выхода.
Нет другого выхода. Никто не дал тебе другого и возможности. То есть, потому что полностью все время посвящено.
А вот мне интересно задать следующий вопрос. С одной стороны, мне интересно, допустим, вы уже упомянули, чем, допустим, школа русская, или украинская в данном случае, отличается от американской, да? Но если мы будем говорить только вот о как бы солидарности, да, то есть музыкальное такое общество, да, то есть у вас много, наверное, друзей там осталось в Киеве. И вот как вы совмещаете эту конкуренцию, да, когда вот все хотят, чтобы ты был первым, это давление быть солистом и прочее, и в то же время, естественно, наверное, вот то, что вы сказали, вы ездили по разным городам, то есть это, наверное, колоссальное ощущение вот такого содружества, то есть музыка... И объединяет, наверное, и...
И объединяет, и делает врагами, да, людей тоже, потому что, конечно же, попадая в большую консерваторию, конкуренция была довольно жесткая в Киевской. Потому что я поучилась в Киевском музыкальном училище, потом я была в консерватории несколько лет до того, как я приехала сюда учиться. И конкуренция была большая, и... Конечно же, очень важно, с каким педагогом, насколько политически твой педагог связан со всеми остальными. Вот. И, конечно, жесткие традиции. То есть, если ты играешь определенное произведение не так, как в традициях Киевской консерватории, уже тебя не очень любят уже так.
Скажите, а здесь это тоже присутствует? Или здесь меньше этого?
Здесь меньше. Здесь меньше, потому что, в принципе, разные идеи, интерпретации, люди более открыты к этому, конечно же. То есть в этом смысле приятно играть часто. То есть какие-то свои идеи, какие-то по-другому ты фразируешь некоторые произведения. И, конечно, люди воспринимают это и замечают. Там же это было жестко. То есть или так,
или никак,
или никак, да. Вот. Но, с другой стороны, уровень очень высокий. То есть если это очень хорошо, конечно же, все.
А вот интересно, чисто вот, может быть, я не хочу говорить о материальном, то есть музыка — это все возвышено, да, но тем не менее, когда вас заметил Марк Лакирович, да, то есть вы, сколько вам было лет? То есть вы, наверное, были взрослым человеком, да, то есть более...
17.
Да, то есть вы как бы должны были принять решение, где мне делать карьеру, на Украине или ехать в Америку. То есть, и, например, вы говорите, здесь более как бы...
Благоприятные
условия, чтобы быть, да, более, условия, больше интерпретации. То есть более как бы именно вас привлекало приехать сюда именно с целью чему-то научиться, или просто здесь больше возможностей для музыканта, например?
Ну, я приехала научиться, конечно же. Я приехала, чтобы учиться с конкретным педагогом. То есть я даже как бы не смотрела, какие школы вокруг есть. То есть я целенаправленно ехала, чтобы учиться вот моего педагога. И, конечно, педагог — это важно, это самое главное. Но, конечно, с целью научиться и больше возможностей. И, конечно же, я понимала, насколько мне удается, будучи студентом, допустим, заработать денег музыкой там. И я понимала, что, конечно, возможностей у меня будет больше здесь. Но я, как бы, у меня не было определенного представления или надежд, что как получится, что я буду делать.
17 лет — это...
То есть я была немножко, да, еще как-то витала в облаках, то есть мне нужно было приехать и как бы понять, что и как, и что мне нужно делать, и научиться.
Но вы не жалеете, что...
Научилась жизни, скорее.
Как вы не жалеете, что вы приняли?
Нет, конечно, не жалею, потому что, безусловно, больше возможностей, которых бы у меня не было.
Ну, если уж мы зашла речь как бы о таких низменных вещах, как заработок денег, мне просто хотелось, думаю, что слушателям будет интересно узнать в плане вообще, как музыканты выживают, да, потому что, наверное, очень сложно закончить, я знаю сам по себе, что тут вроде бы и то, и другое, но как вы зарабатываете на жизнь, то есть что испытывает человек, который заканчивает музыкальную консерваторию, училище и так далее?
Ну, вначале нужно, конечно, отказаться от мысли, что музыкант для того, чтобы творить, должен быть голодным, потому что это неправда. Нужно зарабатывать, конечно же. Вот. Но приходится адаптироваться, конечно, как музыканту, к разным стилям игры, разным возможностям, то есть можно преподавать, можно играть в оркестре. Если это не Бостонский симфонический, никакой другой оркестр тебе на жизнь не даст достаточно.
То есть это единственный оркестр,
который... Это единственный оркестр, который действительно может тебя обеспечить, содержать.
Уж да. Если слишком, если уж очень повезет, то может Бостон симфония, да?
Это очень-очень повезет.
Но в целом, как бы, большинство профессиональных коллективов — это всего лишь...
Это как халтур. Хорошая
это
халтура,
фриланс все равно,
да,
то есть это, да, все часть какой-то подработки. А в чем в основном, где зараз, session musician или как это называется?
Преподавательская деятельность, на самом
деле. То есть это основное?
Да, это...
То есть частные уроки?
Частные уроки.
То есть вы преподаете, даете частные уроки, да?
Я работаю в школе, вот я работаю в Лонжи School, но мне недостаточно, я работаю в Needham High School.
Ну, если вот, допустим, какой-то наш... слушатель захочет вот такое решение играть на скрипке.
Я лично, Константин, я всегда хотел научиться играть на скрипке.
Пожалуйста.
Правда? Ну,
да.
Вот видите.
У меня даже скрипка дома есть, по-моему.
У меня ученики от 5
до 50.
Да?
То есть я пока еще подхожу.
Ну, вот видите, никогда не поздно.
Никогда.
Друзья, мы возьмем небольшую паузу, а потом мы вернемся и зададим еще вопросы Ольге, поговорим о халтуре, как музыканты халтурят, и о других интересных фактах. Оставайтесь с нами.
В эфире ruboradio.com. Реклама на Руборадио. Ваш сын грезит хоккеем и мечтает о славе Александра Овечкина.
с радостью спешим сообщить, что впервые в Бостоне свои двери открывает международная школа хоккея. Альберт Минахметов, профессиональный тренер международного уровня с многолетним стажем, поможет привить вашему подрастающему хоккеисту любовь к хоккею по-русски. В программе летнего курса, который пройдет в Нетике с июня по август, интенсивные тренировки на основе уникальной русской методики. Анкету для поступления можно заполнить прямо сейчас на сайте www.iceschool.net. Спешите, количество мест ограничено. Дополнительная информация по телефону 857-829-1541.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и батмитсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-0982.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Еженедельно Руба Радио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руба Радио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Руба Радио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
RuboRadio.com.
Мы возвращаемся в студию, а в студии у нас гость Ольга Патраманская, Белл. Похоже, что я пропустил букву Т, да? Ну, хотя бы не перепутал имя, правда, Ольга?
Не перепутал, нет.
Да, Ольга Патраманская, Белл. А вообще, почему Белл? Это вы замужем за Джошуа Белл?
Да, я очень удачно нашла.
Это который телефон изобрел, это он?
Да.
Может быть, вам и не нужно тогда зарабатывать деньги? Может, просто в удовольствие?
Если бы. Я сделала ресерч до того, как пошла замуж. Нет, не он.
Он не из тех самых баллов, нет?
Не из тех оказался.
Вот. Но я хотел задать вам следующий вопрос, Оля. Халтура, да? То есть халтура – это, на самом деле, очень важно для музыканта.
Вот вы, Константин, слово «халтура» – подработка. Я не знаю, почему халтура – какое-то очень грязное слово советских
времен. Как будто ты халтуришь.
Халтуришь, нет. Да, потому что халтуришь, как глагол, подразумевает, что работаешь не в полную силу.
Поэтому, да, такое как бы… Я не хочу сказать, что я настолько остроумен, чтобы сказать, музыканты халтурят, да? Но, тем не менее, я знаю сам, почему у меня папа тоже артист, и они как бы всегда говорят о халтуре. Для музыканта слово «халтура», по-моему, это совершенно нормально. Это значит просто абсолютно, подработка. Да. То есть это не в том...
Мы не обижаемся.
Не в том обыденном смысле. Вот. И расскажите просто, вот как, допустим, даже если вы... Может быть, там подрабатывать или даже не подрабатывать за деньги, а просто играть. Насколько это важно для музыканта? Uh-huh. Вот, и что это вам дает, вот, быть волонтером?
Ну, прежде всего, конечно же, заработок. Потому что, да, на одной работе, к сожалению, не удается прожить. То есть приходится... То есть я играю в двух оркестрах, работаю в двух школах, подрабатываю... Что мне сказать? Халтурю, подрабатываю... В студии, конечно же, записи для певцов, для разных музыкантов, рок-музыкантов.
Вот вы, например, говорите, что вы играете с рок-музыкантами. А для вас, как профессиональные скрипача, это...
Это выбор или это скорее по... Потому что, опять же, ну как бы вы же можете наверняка... У вас есть какой-то стиль, который вы предпочитаете. То есть есть классическая
конечно
музыка, джаз, там, рок, я не знаю.
Конечно же, я играю классическую музыку в основном. И, конечно, стараюсь все подработки делать с классической музыкой, но не всегда получается.
То есть это не выбор, это скорее просто потому, что не,
нужно,
вы не можете
иногда
запомнить
иногда выбор, потому что же много знакомых появляются разные, которым хочется помочь, и интересных стилей и жанров музыки, которые хочется поиграть. Вот, то есть интересно, я делилась с Костей, что я работала с рэпером.
Uh-huh. Да, это, кстати, музыкант, очень, очень интересно. Расскажите.
Который, да, я на самом деле снимала квартиру, как у него была студия в гараже. Как-то это очень популярно, да, гараж превратить во что-то больше. Вот, я очень много записывала, играла шоу с ним. И очень интересно, потому что, на самом деле, это тоже творческий процесс, потому что ты на ходу придумываешь какую-то определенную партию, определенную мелодию, чтобы дополнить песню. То есть это тоже творческий процесс. Конечно, халтуры, где, допустим, тебе дают там три, как мы называем, картошки, да, полные такие целые ноты, которые нужно тянуть долго. Конечно, такие халтуры не очень привлекают, потому что они совсем не
требуют... То есть вы ищете именно творческий выход, несмотря на жанр, то есть это не как бы нет никакого зазор, да, то есть это не стыдно играть с роком?
Нет, абсолютно не стыдно. Я знаю, что очень многие музыканты сейчас очень популярны, есть такой камерный ансамбль, называется Far Cry. Я знаю, что все они играют рок-музыку, все они, допустим, записывают Моцарт, а потом, пока у них есть пауза, они быстренько там что-то наиграют, какую-то рок-песню, чтобы так разрядиться, как бы поиграть все вместе. То есть это абсолютно не зазорно, и многие совмещают, играют в клубах, играют классическую музыку, играют все. Но, конечно, интересно, когда можно все-таки поимпровизировать, допустим, сделать свою аранжировку, там, поработать с интересными музыкантами. То есть есть такие очень интересные проекты. Ну и, конечно, волонтерская деятельность.
Да-да-да, конечно.
Очень-очень активно. Допустим, наверное, вы тоже в передаче говорили, была постановка «Снегурочки» Римского-Корсакова.
Мы об этом, кстати, не помню, Георгий, говорили мы об этом или нет?
Мне кажется, вы упоминали. Вы упоминаете такое количество мероприятий, что я просто не могу.
Я сам уже теряюсь.
Физически, да.
Это была очень интересная постановка. Большой оркестр, большой два состава певцов. Первый раз полностью на русском языке это все проходило в Гарварде.
И это на волонтерской основе?
На волонтерской основе.
И это абсолютно все участвующие?
Все участвующие на волонтерской основе. И 6 концертов, опера 3 часа.
То есть это такая масштабнейшая работа.
Очень масштабная работа.
Тяжелый труд.
Тяжелый труд, но музыка какая. Музыка красивая очень, поэтому все с удовольствием. Я знаю, что мы очень многие переписывались после того, как закончилась постановка. Мы такие, как скучаю по Римскому-Корсакову, вот бы еще поиграть. Вот, то есть такие приятно поиграть, что-то, конечно, денег это не приносит. И, конечно, муж несчастлив, когда ты вечерами не биваешь дома и денег не приносишь. Но все же это удовлетворяет, конечно.
А если уж говорить о том, например, если приезжает такие однофамильцы, как Джошуа Белл в Бостон, да, и билеты, наверное, не дешевые, да, то есть хочешь, не хочешь, да, особенно после того, как там где-то проволонтировал, да, деньги не заработал, хочется пойти услышать виртуоза, да, то есть как вы относитесь к тому, что, в принципе, насколько я знаю, профессиональный музыкант должен ходить и слушать других профессиональных музыкантов, да, то есть это нет такого, что...
Конечно, но я не всегда могу это позволить себе, честно.
Это сложно.
Честно, откровенно, не всегда. Да.
А вот какая разница, например, ну, опять-таки, можно ведь пойти в библиотеку, взять какой-нибудь CD и послушать, как он играет. То есть в чем заключается именно исполнение вживую? Что это?
Потому что вживую это всегда какие-то эмоциональные нюансы, какие-то немножко разные моменты. Живой перформанс, все это... Как ты видишь творца, как ты видишь художника, рисующего картину.
Это какое-то духовное общение.
Ну, конечно, создает прямо перед твоими глазами, создается что-то, конечно, интересное. Но многие, знаете, есть репутация. О, там этот скрипач, он всегда одинаково играет. О, этот скрипач, всегда его интересно послушать вживую. То есть есть разные скрипачи, конечно же, тоже.
А какие вот, я, в принципе, если так... применить такой оборот, довольно-таки заезженный, да, как заезженная пластинка, то есть это уже больше в области рок-музыки, да, а вот именно скрипичном деле, так сказать, кроме Джошуа был? Кто, кто сейчас вдохновляет?
Ну, есть, есть многие американцы. Хиллари Хан есть такая очень известная американская молодая скрипачка, очень хорошая. Тетслав есть такой немец. Есть очень много скрипачей, вот, на которые... Вот я знаю, что только 7 скрипачей будут с Boston Symphony в следующем сезоне. То есть очень, очень много сейчас хороших музыкантов, хороших скрипачей. Я даже не выберу, какой мой любимый.
Любимый, да. Это
я такой... люблю старых. Корифеев.
Кстати говоря, о старых виртуозах, учителях и замечательных скрипачах, да? То есть вы занимались, я знаю, с Романом Тоттенбергом,
да? Да, мне очень повезло. Последний год он, к сожалению, умер недавно, буквально месяц назад.
Но уже в таком преклонном возрасте.
В возрасте 101 года он умер. Вот. И, конечно, он большая фигура в Америке. И замечательный педагог, у которого множество наград педагогических именно. И, конечно же, он был известным скрипачом тоже. Мне удалось, моя школа мне как бы проспонсировала, как после выпуска программы, они мне заплатили за мои уроки с ним, что было, на самом деле, очень удивительно, такой подарок судьбы.
Да, но это просто, особенно для вас, как музыканта, это просто необыкновенное...
Конечно, то есть скрипач, который жил последние 100 лет. Представляете, то есть он прошел через разные моменты школ и стили исполнения.
А он до последнего времени преподавал?
Он преподавал, и вот даже он уже лежал в постели, и к нему приходили ученики, играли, и он все равно говорил: все время тут быстро играешь, или там ре низковато. Он все равно давал какие-то моменты, что было на самом деле удивительно. И он оживал. То есть приходишь, начинаешь играть, и он, на самом деле, вот это его жизнь. Он оживает, и у него много к тебе разных претензий. Он очень такой требовательный был.
Отлично. Вы знаете, дорогие слушатели, мы можем продолжать этот разговор, может быть, еще часов так 6, потому что вопросов к Ольге очень много. Я собирался задать вопросы, чем отличается итальянская школа от русской школы, от английской, от немецкой.
Вообще... Но все сходилось к вопросу, да, о халтуре,
да,
и так далее.
Сходилось как-то, да, и как-то я все снизил, поэтому придется, наверное, Олю еще раз пригласить, поговорить о более высоких темах. Например, я хотел задать вопрос о виртуозе такой Ивана Хандошкин. Наверное, имя вообще никому не известно, но был такой скрипач 18 века. Петр I еще заслал в Европу. И, безусловно, множество интересных вопросов о более известном скрипаче, основателе российской школы Леопольда Аура. Правильно произнес имя?
Не
опозорился. Вот, и вообще столько необыкновенно...
Ну, видимо, придется пригласить Ольгу
еще раз. Поэтому...
Поэтому до встречи.
Да, поэтому под занавес просто хотел бы задать Оле вам вопрос. Вы счастливый человек?
Конечно, очень.
А вы думаете, человек, любящий музыку, может быть несчастливым?
Нет, будем оптимистичны.
Спасибо большое, Оля, что вы пришли сегодня к нам. И надеюсь,
спасибо,
что
вы пригласили.
Надеюсь, что вы приедете к нам снова. Георгий, как всегда, спасибо. Звукорежиссура отлично.
Спасибо вам, Константин.
Спасибо вам, слушатели, и возвращайтесь к нам, как всегда, по понедельникам в 9 часов вечера. Передача «Культура и современность». Меня зовут Константин Стариков. До свидания.
В эфире Ruborradio.com.